уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Сегодня вторник, 10 сентября. Программа «Умные парни». У нас в гостях Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948. Это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Телеграм «Говорит Москва-бот». Твиттер «Собака говорит Москва». И телеграм для того, чтобы вы новости читали, это радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. А давайте со шпионского скандала начнем.
Не возражаю.
Что там происходит, потому что очень много сообщений на этот счет, но такого рода сообщения. Сначала ЦРУ даже сказал, что это ошибка, то, что выдала CNN. Потом Трамп сказал, я доверяю ЦРУ. А Дмитрий Песков сказал, прям вот дословно сейчас вам прочитаю, он говорит, Смоленков действительно работал в Кремле на невысокой должности. Несколько лет назад его уволили внутренним распоряжением, но по какой причине Песков не сказал. Телеграм-каналы пишут, что уволили якобы в связи с тем, что он просто очень долго на работе не появлялся. А основная тема какая? Что этот человек был якобы агентом, информатором, потом его, значит, вывезли из страны с семьей, он сейчас там где-то якобы даже в Вирджинии живет. Через Черногорию его тогда вывезли. Еще любопытное сообщение есть. Смоленков работал в посольстве Российской Федерации в США и, цитата, выпивал чуть больше обычного. Это РИА Новости пишут. А следующее, можем делать вывод, что изболтнул лишнего или что? О чем этот вообще скандал, с вашей точки зрения? Это какая-то новая информационная бомба или что это такое?
Ну, это информационная мини-бомба, но аудитория этой бомбы, она не в России. Просто в России так отреагировали, так сложилось. А на самом деле адресат этих всех сообщений – это сам Трамп. Потому что если смотреть за тем, что публикует газета «Нью-Йорк Таймс», там регулярно появляются сливы из американских спецслужб, и регулярно последние три года там всячески шлются намеки, что Трамп болтает много лишнего в разговорах с мировыми лидерами. У нас такое в советское время история была с Хрущевым, он тоже много чего болтал. Вот, в итоге спецслужбы его решили ограничить доступ ему к информации, потому что американцы через то, что он говорил, косвенно, он, понятное дело, не прямо говорил, но там тоже аналитики неплохие в спецслужбах везде сидят, они вычисляли то, что им нужно, или близко к тому, что им нужно. Вот с Трампом примерно такая же ситуация. Он пришел не из политики, он пришел из бизнеса, там немножко другие правила игры, не немножко, а сильно другие правила игры. И он позволяет себе такие заявления, интерпретируя которые, в принципе, можно прийти к очень правильным выводам, в том числе в отношении американской позиции, в отношении американских источников информации. Так что история похожа на правду. Широкий резонанс она получила в России, ну, скорее всего, там, случайно. А вот в американском истеблишменте эта история как раз должна была получить широкий резонанс. Это сигнал спецслужб американских Трампу, которые регулярно его шлют, сливают информацию именно через «Нью-Йорк Таймс». «Не болтай».
Не болтая, но это любопытно, конечно. С другой стороны, если Трамп, скажем так, адресат фактически этой информационной кампании, ну, наверное, у нас тоже должна быть какая-то чуток какой-то тревоги, потому что человек, который работал на Ушакова, Ушаков из первого круга президента, и как так сложилось, и замечали ли, делали ли что-нибудь, и в итоге как-то так тихонечко работал.
Ну да, тихонечко работал, там вот информация, которая сейчас по капельке поступает, да, она очень похожа на правду, а работал в посольстве России, значит, был, мог
Шингтоне.
Быть... завербован? Да, мог быть завербован на территории, там, вероятного противника. Вербовочные моменты, вербовочные мотивы налицо, если про это любил заложить лишнюю, там, самый яркий пример, там, тяга к алкоголю, к прочим злоупотреблениям, к женщинам, к азартным играм, в меньшей степени принадлежность к определенным меньшинствам. Это все в учебниках любой разведки и контрразведки, как вербовочный мотив. Все складывается в одну картинку. Вот. А то, что якобы был близок к господину Ушакову, да, может быть и такое, но, извините, у нас недавно был совсем другой шпионский скандал, который пришел отнюдь не из Америки, а здесь, в России, целиком возник, и российские причины, и там более вопиющая была ситуация. То есть там речь шла о том, что помощник одного из полпредов как бы сливал информацию, информацию, которую якобы он, я все время говорю якобы, потому что по сообщению СМИ было так или нет, это пусть спецслужбы устанавливают. Но извините, если это правда, то человек, который получал информацию не так как-то полуофициально там мог получать от там помощника и прочее, а человек, который получал информацию через напрямую, одни руки фактически. Заседания Совбеза, его вроде как взяли со шпионской аппаратурой, когда он, который, с помощью которой он гнал информацию прямо в НАТО, да, с заседания Совбеза. Вот это более вопиющая история. И вот его арестовали, молчок, полпред на месте. Да, полпред на месте. Вот это, по-моему, было более вопиющая ситуация. И на самом деле тоже никто не замечал. И самое главное сейчас-то, как чего. Вот. Поэтому эта история-то, она более рабочая с этим посольским. К тому же, все-таки следует понимать, что у спецслужб у любых ресурсов ограничены. И когда человек работает в посольстве, он находится под более пристальным вниманием своей контрразведки, да, чем когда человек где-то чиновник, где-то внутри страны и там далеко не в Москве, не в Кремле, а где-то там в регионе.
А вот как раз интересно, да, если там был регионал, а здесь работал все-таки в посольстве, и не в каком-то посольстве, в посольстве в Вашингтоне, извините, то как это, знаете, как говорят, что у нас есть некая толерантность, некая терпимость, ну так, в системе нашей бюрократической сложилась терпимость к такой, ну, к некомпетентности. Ну, то есть могут какого-то там, ну, своего, ну, возьми, это мой хороший, знакомый там и так далее. Ну, закроем глаза, что он какой-то там, может быть, не совсем исполнительный. Ну, то есть свой человек, какой-то свой человек. И так сложилось, что вот эта вот терпимость к некомпетентности, она просто привела к тому, что фактически технический сотрудник, которым называли этого Смоленкова, имел доступ к довольно чувствительной информации.
Ну, насчет того, имел он доступ или нет, большой вопрос. Вот большой вопрос, почему его при таких минусах держали на работе. Ну, откровенно скажем, это не мы с вами сказали, это еще в замечательном фильме «ТАСС уполномочен заявить», когда там герой, высокопоставленный ЦРУшник, говорит, профессиональная болезнь американских дипломатов, всех дипломатов.
Это алкоголизм.
Цирроз печени, более дипломатично. Ну, понятно, от чего цирроз печени. Понятно, да, 70% цирроз печени. Это широко распространено в дипкорпусе, в спецслужбах, ну, там они пересекаются. Поэтому, если человек там закладывает
на все должности трезвенников не хватит.
На всех должностей действительно трезвенников не хватит. А что касается того, имел он доступ к информации или нет, далеко не факт, что имел, потому что по сравнению с 90-ми годами и даже с нулевыми, сейчас поляна так зачищено, что любая иностранная спецслужба будет рада хоть какой-то информации. Они тоже бюрократы, и если они отчитаются, что мы завербовали человека, который занимает такую-то должность, а их конкуренты там внутри системы тоже проверят и подтвердят верховной власти там или кто их проверяет, что действительно этот человек занимает такую должность.
Чтобы российское отделение не сократили, грубо говоря.
Да, грубо говоря, чтобы российское отделение не сократили. То хотя бы какую-то информацию он гнал, пусть там, это, знаете, как после 2014 года там депутат один ныне покойный сбежал и говорил, что я что-то много знаю, а на самом деле, что он там, тогда телеграм-канал только появлялись, он их читал и рассказывал, там, вот это, то, что там этот
было?
Мусор этот, что, да, который туда вбрасывает, вот. Поэтому здесь далеко не факт, что он являлся источником ценной информации, имел доступ к ценной информации, в отличие, вот, кстати, от этого случая с помощником полпреда, потому что там действительно...
Там техническая информация
да,
была.
Вот, да, вот, а здесь могла быть техническая информация, а что он в приватных разговорах узнавал? Ну, не знаю, большой вопрос.
В этой связи как раз с вашей точки зрения, вот когда снимают таких, когда выясняется, что такие люди, которые все-таки, ну, через там шапочно были приближены к ключевым каким-то персонам, почему, например, их руководство какое-то, прошлое, нынешнее, непосредственно, оно все равно остается на посту?
А как это вот считаете? Как раз про то, что вы говорите, свой человек, свой доверенный. Все-таки. Знаете, опять же, вернемся к фильму «ТАСС уполномочен заявить», советская эпоха, там вот этот вот агент, этот Трианон, или как в реальности, там же очень близко к реальности фильм снял, да, этот, как его, фермер у него был оперативный, это, а фамилия его Огородник, да, и там история, что он покончил с собой вот этот вот, из ручки-то я там полупил. А есть версия, там я с людьми общался с ведущими, из этого спешного, они говорят, что, скорее всего, не сам, а его... наши же, ну, в смысле, советские эти, чтобы лишнего не болтал, с кем он из советского руководства был знаком, не с, из руководства, а из их детей и близких знакомых, и от кого он получал эту информацию, чтобы там не было скандала. Его так зачистили, как лишнего свидетеля. Так что это ситуация как бы не уникальная, да, и именно все руководство страны про это знало, но чтобы своих людей тогда при Брежневе не подставлять, именно тех, кого уже лично знаешь. Да, вот решили на этом Огороднике все и закончить. И здесь может быть такая ситуация, и она тоже не уникальна для России. Она везде. Но в России, поскольку непрозрачная власть, да, вот эти вот механизмы корпоративной солидарности, они большую роль играют, чем в более конкурентных системах, эта проблема приносит больше негатива, чем в других странах.
Как вы считаете, какую тактику могут стороны избрать? Я правильно понимаю, что сейчас, ну, грубо говоря, и Трампу, и Российской Федерации все-таки выгодно, чтобы это заретушировать?
Конечно, это Трампу выгодно, потому что мы, да, уже говорили, что это удар-то по нему, да. И он начал сразу оправдывать все прочее. Он понимает, он просто с собой совать не может, там человек 70 лет уже не перестроишься, да, он понимает, что лишнего-то болтает, его все время на это ловит, но уже не переделаешь. Поэтому он фактически как бы и оправдывается, и переходит в наступление. В его интересах, чтобы это скандал затих, но скандал затих в американских СМИ, да, повторюсь, это чисто внутриамериканский скандал.
И телеканал CNN все-таки от демократов.
Да, вот да, это вот чисто внутриамериканский скандал. Через Нью-Йорк Таймс вливают информацию американские спецслужбы. Вот хочешь посмотреть...
Ну, используя Российскую Федерацию, опять же.
Как понять? Вы имеете в виду вот этот вот кейс?
Да, конечно.
Ну, поскольку там напряженность у нас сейчас по линии России-США, основная такая, публичная, на самом деле, конечно, более напряженность США-Китай, но там ставки слишком высоки, чтобы выносить вот эти все штучки в публичное поле. Там наверняка шпионских скандалов гораздо больше, но ставки высоки. А Россия, она такой публичный противник Соединенных Штатов. Поэтому там, если хочешь публичного скандала Трампа пнуть, то не Китай нужно выносить, потому что последствия будут для всех не очень хорошие.
И там и так
торговая, давайте-ка Россию, потому что стоимость скандала с Россией чисто в деньгах, она будет на два порядка меньше, чем с Китаем.
А для Российской Федерации последствия вот этой информационной кампании никаковы? Политические последствия есть или нет?
Да, абсолютно никаких. Что Россия империя зла, там обыватель американский, так уверен, последние 5 лет, а то даже не 5 лет, а с 2008 года начинается.
Ну, у нас же вроде бы выжидательная такая позиция, по крайней мере, представители российской элиты неоднократно говорили и даже, скажем так, неформально думали, почему в Российской Федерации такая денежно-кредитная политика жесткая и плюс накопление в кубышку. Ну, потому что мы ждем, что когда-то черные дни закончатся, и наконец-то у нас будет доступ к дешевым деньгам и все такое. То есть политика выжидания. А вот это вот все, ну, политику выжидания как-то ее пролонгирует,
ну, наверное. Политику выжидания пролонгирует, ну, знаете, на 1 миллионную процента. Да, и ничего все. Это не значит. Извините, все может измениться. Вот как кардинально улучшить российско-американские отношения? Рецепт универсальный, все его знают, и никто на него не пойдет в России по понятным причинам. Соединенным Штатам России интересно по двум моментам основным. Первое, это как обладатель ядерного оружия, да, который способен уничтожить, это известно. И второе, она рассматривает Россию через призму своей китайской политики. Вот если Россия согласится быть не там, младшим партнером Китая, как на США считают, а сателлитом США, грубо говоря, американским фронтом на китайском направлении, да, в том числе и военным, да, грубо говоря, там российские военные косвенно будут подчиняться там приказам из НАТО и все прочее,
ну, как?
В перспективе
китайского. Никто не пойдет.
Ну, никогда. Вот я вам говорю, на Китай. Или просто перестанет экономически сотрудничать ресурсно с Китаем, потому что Китаю, если что, Штаты по морю нефть, газ перекроют и все прочие ресурсы, а по сухопутной пути из России из Центральной Азии сложнее уже гораздо.
Это к этому...
Вот если согласится российские власти, все, Украину отдадут просто на раз на блюдечке с голубой каемочкой и совершенно по-честному. Закладочки только там все оставят с компроматом на чиновника, что в случае чего верно. Вот, все, и Украину отдадут сразу все к этим, и подтолкнут все прочее. Но это уже не произойдет.
Ну, нет, конечно.
Естественно, не произойдет. Российские власти на это не пойдут, по крайней мере, нынешние.
Михалыч говорит, ну, шалтай-болтай, ты умудрился только, в общем, информации, как это, ну, взять, короче говоря, тут какое-то слово странно написано, хотя к разведкам вообще не относились. Но это к вопросу о том, что все-таки
я сильно сомневаюсь, что шалтай-болтай не относился. К разведке нет. А вот к спецслужбам, да. Там явно сливалась информация из спецслужб 100%.
А помните, с несколькими учеными были вот эти вот скандалы, что там и пожилые ученые тоже сидят под арестом по обвинению в шпионаже, в госизмене, потом вот представители полпредства, теперь вот этот человек. Как-то вот тревожно все-таки за безопасность в Российской Федерации? Или это реальность любого государства, просто это то, что выходит на поверхность?
Нет, что касается ученых, это отдельная ситуация. Мне кажется, там во многом она искусственно сконструирована, где-то перегибается палка, а где-то ученых самих
охота
подвели.
Охота на ведьм, вы имеете в виду?
Ну, отчасти охота на ведьм, отчасти их самих подвели, и мы уже там с вами говорили про эту историю с иностранными публикациями.
Да,
говорят,
да,
публикуйся,
да,
публикуйся, деньги, эффективный контракт, деньги за это платят. А потом и человек в режиме предприятия работает, там есть представитель спецслужб, служб, которые сидят в должности публикации отсеивать, они обязательно проходят через этот отдел. Так что, во-первых, вы либо не давите на ученых, либо, если давите, пусть тогда особисто на местах отслеживают информацию и не дают разрешения на эту публикацию. Ученые тогда начальство скажут, а я бы хотел публиковаться, а вот мне не разрешают, потому что действительно там эта информация. Поэтому ученые это отдельно, а вот эта ситуация, вы говорите, помощник полпреда с этим бывшим чиновником администрации президента. Ну как, тревожно, не тревожно? Нет, скорее нет, чем да, потому что я не уверен, что он сливал какую-то критически важную информацию. Это во-первых. А во-вторых, наличие такой информации, оно сейчас противнику России на Западе не даст ничего, потому что позиция у России в лице руководства принимает такие решения только один президент, ну, с опорой на мнение Совета Безопасности. Их позицию с там, помощью вот этих вот сливов, доступа к информации никак не расшатать. У них четкая последовательная позиция, именно поэтому в Штатах сделали вывод, что с Путиным стратегически ни о чем не договоришься. Именно поэтому в России, в Штатах сейчас такой антироссийский консенсус. То есть все, они поняли, что с Путиным конкретно не договоришься, поэтому переговоры, конечно, нужно с Россией вести, потому что ядерное оружие, Ближний Восток, но это все тактические вещи. Вот, а стратегически нет, нужно уже делать ставку на смену режима. Там на активную или на пассивную подождать, это уже там разнятся с точки зрения. Вот, поэтому, как бы, да, эти вот колесики крутятся, и шпионские в том числе, но результата они не дают никакого.
Получается, что выжидательная позиция, политика как у Российской Федерации, так и у Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации.
Совершенно верно, да. Только другое дело, что Россия здесь в более проигрышной ситуации, потому что в Штатах там, или на Западе вообще действуют институты. Там сегодня Трамп, завтра там Клинтон, а мужчина, женщина.
Персона не имеет значения.
После, персона имеет значение, но на порядок меньше, чем в России. Там вот эта пересменка власти. Они могут ждать и 10, и 20 лет. А в России вот сейчас вот уже транзит власти, транзит политсистемы, прошу прощения, не власти. Во что вылез? Может вылиться в транзит власти, а может просто транзит политсистемы с заменой лиц при сохранении бенефициаров. Вопрос открыт. Но вот,
в Казахстане вы имеете в виду?
Да, как в Казахстане, да, как сейчас. Ну, казахстанский опыт изучается, сейчас пристально в России наблюдает. Как вот сделать так, чтобы формально лица поменять местами, ну, не местами, а там как-то это, а бенефициаров сохранить. Вот, а если что, какие сбои пойдут, и бенефициары будут, это сложно сохранить, институт не отработан.
Вы согласны с точки зрения, что вот эти вот, значит, единый день голосования, который проводился и в прошлом году, и по его итогам были сделаны выводы, и вот прошел теперь, я имею в виду, когда со вторыми турами были фактически скандалы, и вот сейчас единый день голосования, который прошел 8 сентября, это фактически тоже какая-то отработка системы на будущее идет, то есть обкатка какая-то системы.
Совершенно верно, идет обкатка системы на будущее, то есть уроки извлечены из прошлого года, жестко зачищаются, если раньше жестко зачищались реальная альтернатива, да, там вот не допускались на выборов люди, которые изначально могли представлять реальную альтернативу, ну, условно говоря, как Шейн в Астраханской области, то сейчас зачищаются даже те, на ком, кто могут представлять гипотетическую альтернативу, минимальную опасность, на ком может сконцентрироваться протестное голосование. Питер — яркий пример, да, то есть на самом старте...
Засушенная...
Да, засушенная явка — это следствие. Питер на старте убрали представителя, ну, здесь партия не имеет значения, даже не буду озвучивать, капитана там некого, которая фигура абсолютно средняя, абсолютно серая, у него единственный конкурент преимущество, он молод. Сейчас назрел конфликт поколений еще, в том числе и в политике. Люди младше 40 лет, они в политике не представлены. И вот посмотрите на всех этих, кто вот несистемная позиция в Москве, они же Яшин, Гудков, им всем 40. Навальный чуть больше 40, он лидер как раз, один из основных лидеров этого поколения. Вот. То есть молодость, 39 ему было, по-моему, тогда. Вы готовы были за него голосовать, потому что молод. Протестный электорат готов был отдать ему свои голоса, хоть не симпатизировать ни ему лично, ни партии, которую он представлял. Зачистили в самом начале, предложили место в мэрии. Потом в концу кампании протестный Бортко. Электорат стал концентрироваться на Бортко, да, на весьма пригодном, но уж такая ситуация, что уж лучше за Бортко. И тогда инициируется его формально добровольное снятие с тем, чтобы как раз за неделю, чтобы протестный электорат не успел переориентироваться на двух еще более бесцветных фигур, которые там были, да, и засушить, о чем вы говорите, явку. И совершенно верно, явка в прошлый раз была 40%, сейчас где-то около 25%. То есть вот те 15% протестного электората, они не пришли на выборы, они не проголосовали против уже действующего губернатора, против Беглова. А если бы они пришли, проголосовали, второй тур не то, что был неизбежен, но весьма-весьма вероятен. То есть это обкатывается, такой сценарий. Но самый важный сценарий, который обкатывался, это то, вот мы с вами уже говорили про Казахстан.
Да.
Да, там вот ключевые элементы, с помощью которых господин Назарбаев сохраняет контроль над ситуацией, если не брать личные какие-то обязательства, личные значения. Первое, это контроль над Советом Безопасности, но это к выборам отношения не имеет. Второе, контроль над парламентом. Сейчас состоит задача.
А там дочь в парламенте.
парламенте. Ну, дочь-то да, но, извините, дочь-то она одна в парламенте, там сколько казахстанских людей. А вдруг создастся такая ситуация, что все эту дочь скажут «до свидания» ей. И ты сама голосуй, как один депутат, а мы по-своему. Вот как сделать так, чтобы парламент оставался послушным? Сейчас вот у «Единой России» не очень хорошая ситуация, именно как с партийным брендом, да, там. Вот. И рассматриваются варианты, как сохранить контроль над парламентом, желательно через партийный механизм. И вот разные варианты. Есть основной вариант рассматривать сейчас минимизировать голосование на выборах Госдумы по партийным спискам, по пропорциональной системе, сделать по максимуму
одномандатники. Вот, одномандатники. Вот. А это интересно. Смотрите, по поводу «Единой России» тоже. Самовыдвиженцы. Как быть в этой связи партии, когда уже на стадии муниципальных выборов пошли самовыдвиженцы, которые, как бы, мы де-факто понимаем, что они относились к «Единой России», но де-юре, то есть тактически, они говорили, нет, это мы к партии не относимся, потому что понимают, что это, в общем-то, для аудитории это как там красная тряпка.
Ну да, ну, вы говорите не муниципальные выборы, имею в виду, наверное, Мосгордуму, выборы,
ну, в региональный парламент. Да, 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 региональный, да. Простите.
Нет, это один из вариантов, которые расписали. Есть три варианта вот этого, которые три реперные точки, на которые у вас будет реагировать. Первый – это Хабаровск. Хабаровский край, выборы в Хабаровскую думу. Там специально, чтобы эту ситуацию обыграть, чтобы дать бонус «Единой России», там 36 парламентариев, было 18 на 18, 50 на 50, сделали 24 на 36, 24 по одномандатным округам, с расчетом на то, что «Единая Россия» просядет по партийному списку, выиграет по одномандатным округам. Полный пролет, да, пролетела там «Единая Россия» по одномандатным округам. Противоположная ситуация, Татарстан. По партийным спискам партия «Единая Россия» тоже просела, за счет одномандатников собрала больше, и в итоге в парламенте единороссов больше, чем в прошлом
так
созыве.
А что тогда не работает?
И третья ситуация, как вы говорите, в Мосгордуму. Там, во-первых, дистанцирование от партийного бренда, потому что и в Хабаровске, и в Татарстане они шли как единороссы, одномандатники. Здесь как формально независимые самовыдвиженцы. И в итоге, даже с учетом этого, если смотреть формально по партийной принадлежности, то мэрия едва не проиграла эти выборы. Едва сохранила контроль над парламентом, там, 25 человек при минимуме 23, да. Но другое дело, что качество оппозиционеров, которые выбраны, там больше половины все договорятся сразу, и как вот все, только что я с круглого стола там по итогу обсуждения итогов выборов, как там элегантно это назвали, коалиция развития будет создаваться. Коалиция развития, вот как в этих Мосгордуме в прошлой, моя Москва была, да, там, про вас, а это вот будет коалиция развития. Туда, я думаю, и коммунистов большинство войдет, и другие оппозиционеры, но тоже вопрос, это вот в этой ситуации, когда более-менее не шатается, а как вот, извините, в конце Советского Союза, в конце 80-х было. Те же самые многие коммунисты, которые не твердолобые совсем были, они быстренько в воздухе переобулись и начали вот как
режим
сохранить...
Режим политической целесообразности.
Если вот ситуация начнет расшатываться, а вот эта вот, допустим, модель с коалицией развития, они перебегут ли они сразу же на сторону, там, как это американцы говорят, на правильную сторону истории, если почувствовать, что перемены неизбежны. Да, если это все-таки будут единороссы с партийной дисциплиной, их контролировать будет проще. Поэтому, но единороссская модель чисто, она, мы видим, в Хабаровске провалилась напрочь. В Татарстане она состоялась. Вот так вопрос, какой у нас будет вариант? Хабаровск, Татарстан, Москва или что-то еще?
Проблема в моделировании или проблема в том, что все превращается действительно в некую формальность, потому что наполнение нужно менять, а как его менять, непонятно.
Это понятно. Наполнение нужно менять, но суть транзита политической системы по замыслу власти, это как раз поменять форму, не меняя содержание. Это стратегическая задача власти. Ее вот переубедить, это изменить эту точку зрения бесполезно. Все это вот...
А вы считаете, это сработает?
Поменять суть?
Нет, это не поменять суть, а именно вот как...
А,
вот...
ставка на
да,
это?
Да, ставка.
Ну, во власти считают, что да. А тот, кто придерживается противоположной точки зрения, тот агент Госдепа. А тот, кто активно придерживается на улицах, то вот, пожалуйста, вам ОМОН, Росгвардия, что мы летом видели. Поэтому, знаете, во власти уверены, скажем, те, кто принимает решения, я имею в виду не элиту широко, там многие со скепсисом относятся, а некоторые даже летом публично говорили, ладно, там Кудрин, от которого можно было ожидать, даже Чемизов. Да, но вот те, кто сейчас принимает решения, там силовики, на которых опирается президент. Они считают все железно. Нет, ситуацию можно железно держать с помощью административного инструмента при каком-то демократическом фасаде определенном. А если что-то начнет расшатываться, все, только жесткое силовое подавление.
Легитимизировать путем через институт вот этот.
Легитимизировать через институт, а кто не понимает, что эта система легитимна, тот получит... Это как это, демократизаторы 80-е годы называли, дубинка резиновая. Вот такая позиция.
По поводу явки 22-66 для Москвы, это как...
Ну, в принципе, нормальная явка, как в прошлый раз.
А что с остальными 78%? И для них все хорошо, или они считают, что их кандидата не было, и они не хотят легитимизации, точнее, через вот просто обычные вот эти формальные институты?
Это, знаете, вот как лозунг был протестный на Болотной, один из лозунгов. Вы нас даже не представляете. Вот не увидели они кандидата, да?
Все-таки не увидели
кандидата. Не увидели кандидата и не захотели придерживаться вот этого протестного голосования.
Или шашлыки.
Нет, вот на шашлыках как раз был часть электората власти, которые не смогли мобилизовать.
Давайте после новостей продолжим. Павел Салин у нас в гостях, директор Центра политологических исследований финансового университета. Сейчас новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Павел Салин с нами в гостях, директор Центра политологических исследований финансового университета. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948. Еще телеграм, говорит Москобот. Что у нас еще? СМС плюс 7958888948. Твиттер, собака, говорит МСК. Наденьте, пожалуйста, наушники. Павел, здравствуйте, ваш вопрос слушаем. Алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, слушаем, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Смолякова, в общем плане вопрос.
Да, вот по поводу шпиона. Ага.
В части вербовки, Павел, когда было проще работать западным спецслужбам, в СССР или в современной России? И как вы думаете, идеологическая основа, она важна для разведки? И вы когда-нибудь слышали что-нибудь о громких скандалах предательства в Китае?
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Ну, сразу скажу, я не могу до конца квалифицированной точки зрения представить, поскольку не являюсь представителем американских спецслужб, которые здесь занимаются вербовочной работой. Скорее всего, вот если брать в современную Россию последних 5 лет, после 2014 года, то примерно одинаково сложно как в СССР, так и в современной России. В 90-е годы было абсолютно легко, в нулевые годы посложнее, но это после 2014 года абсолютно закрутили все гайки, бюрократию поставили под присмотр компетентных органов, особенно высшую бюрократию, носителей хоть минимально какой-то потенциально интересной Западу информации. Но как и в СССР, так и вот когда в СССР ближе к концу уже к развалу там вот это наступало ощущение перемен каких-то наступающих, и американцам стало легче здесь работать, ну, не только американцам, вообще Западу. Так и сейчас вот такая ситуация, вот эти вот шпионские скандалы свидетельствуют о том, что в элитах вот есть ощущение, что приближаемся мы к какой-то точке, да, не обязательно это коллапс и прочее, но что вот ситуация в 16-м году, в 15-м, в 16-м и сейчас, она несколько иная, поэтому, наверное, сейчас отчасти становится полегче, но, естественно, те, кто идет, наверное, на сотрудничество, они по сравнению с ситуацией 10-15-летней давности перестраховываются по 50 раз, да, чтобы не попасть. А что касается идеологической составляющей вербовки, есть такие очень хорошие цифры. Если брать работу советских спецслужб за рубежом, в 30-е годы, я привожу порядок цифр, не точные цифры, но в 1930-е годы, когда СССР был идеологически привлекательным, представлял собой альтернативный проект. 90% вербовок советских спецслужб осуществлялось на идеологической основе, ну, та же кембриджская пятерка, все прочее. Да. А в 80-е годы, уже к концу 70-х, 90% вербовок на основе личного интереса. Деньги, женщины, ну, вот о чем мы все говорили, алкоголь, прочее, там, уже каждому человеку ищут свой подход, где слабина есть. Сейчас, конечно, у тех, наверное, как это, если говорить официально, у предателей, у них прагматичные мотивы, но они могут быть не узкопрагматичными, если какую-то информацию, денежку получил, а они хотят получить определенную уверенность в завтрашнем будущем. И вот Запад, наверное, им пытается это предложить. Комфортная пенсия. Ну, вот это вот сведение о том, что, во-первых, если действительно этот человек был...
Дом за миллион долларов.
Во-первых, что его эвакуировали, да, не бросили, якобы.
Прям
да,
слово мы не знаем. Эвакуация,
да, то есть вот спасение. Мы не знаем, эвакуировали, он сам сбежал, да, если вообще была такая ситуация. Эвакуировали и сразу же купил неплохой домик там в районе миллиона долларов. В хорошем месте, то есть это вот, как же называется, для предателя success story.
Бонус. 7373948, это телефон прямого эфира. Про китайцев еще.
А, да, про китайцев. Да. Про китайцев мы уже говорили, там уровень шпионских скандалов, количество шпионских скандалов гораздо больше. Периодически они тоже попадают в открытую сферу, но, во-первых, они более экономизированы. Вот эта история с Huawei, арестом
дочери.
Вот в Канаде. Там противостояние идет более жестко, арестов больше. Но поскольку, как мы о чем мы говорили, цена вопроса, цена ошибок чисто очень в деньгах велика. Гораздо больше, а обе стороны не выносят это в открытое пространство. А американцы считают, что с Россией, в принципе, можно выносить.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый вечер.
Да.
А у меня вопрос к вашему гостю.
Пожалуйста.
Смотрите, падение людей, которые голосуют за Единую Россию по Москве, оно, в общем-то, уже не первые выборы идут. Вот. И в связи с этим у меня вопрос такой. Хотя власть пытается менять все правила игры, каждый выбор у нас меняется правила игры. А сможет ли она дальше удерживать, грубо говоря, свое значение, свою власть?
Спасибо. Тактика и стратегия.
Спасибо. Я так понял, слово «падение» имеется в виду не моральное падение людей, которые голосуют, да, а снижение количества голосов, поданных за «Единую Россию». Да. Снижение количества голосов. Да, мы об этом уже говорили в предыдущем получасе, так, может быть, более не так сконцентрировано. Есть осознание этой проблемы у людей, которые курируют политический блок. Они занимаются, они думают над тем. Перед ними поставлена стратегическая задача, не они ее ставят. Сохранить содержание, поменяв форму, да, то есть сохранить бенефициаров политического режима при транзите, поменяв форму. Как это сделать? А здесь уже они могут предлагать варианты. Вот мы говорили. Считается, что ключевой элемент, один из ключевых элементов, это контроль над парламентом. Как его сохранить? Либо модель по партийным спискам сохранить не удастся, то есть рестарта какой-то Единой России не ожидается по ряду причин, там не будем их озвучивать долго. Вот, поэтому либо сохранять контроль над парламентом, над Госдумой через Единую Россию, через одномандатников. Вот, но это мы видим в Хабаровском крае полностью себя не оправдало. В Татарстане вроде как оправдало. Вопрос, к чему у нас страна ближе все-таки к Татарстану или к Хабаровскому краю. Вопрос открытый. Либо выбирать более сложные варианты через вот эту, мы уже говорили, как коалиция развития, когда формально независимые кандидаты, реальные единороссы, которые прошли, плюс парламентская оппозиция, и даже не парламентская, яблочники, что же прошли в Мосгордуму, ангажируются там поодиночке или через партии и создают собой провластное большинство там по образцу, условно говоря, ГДР. Но эта схема сложнее, чем все-таки через партийные механизмы проще контролировать депутатов административными методами, а здесь, во-первых, начнут дорого просить, и если почувствовать жареное, сразу могут сбежать, это сложнее. Да и вообще у нас власть отучилась как-то выстраивать какие-то комбинации, лавировать стратегические комбинации, я имею в виду. Тактически очень хорошо. На выборах, да, вот, пожалуйста, там вот эти все разводки, хотя они все менее успешно работают, чтобы этих оппозиционеров несистемных между собой столкнуть, было все. Но вот стратегические комбинации какие-то выстраивать, как вот в парламентах других стран, некоторых западных, да, там стратегические комбинации, вот этот вот навык, он утерян.
Стратегически как... партийная система изживет себя, как вы считаете?
Ну, она себя уже изжила, этим объясняется низкая явка. Проблема-то даже не в том, в устойчивой политсистеме, да, усталость есть от правящей партии, да, пожалуйста, вот вам на смену новая. Или там усталость от старого президента-республиканца, вам на смену президент-демократ. И у них уже там проблемы, вот почему Трамп пришел, да, как реально не партийный кандидат. Но, в принципе, эта вот пересменка более-менее работает. А у нас проблема, у нас ладно, что партия власти провисает все больше и больше, это полбеды. У нас и системная оппозиция провисает. А самое главное, уже и не парламентской партийной оппозиции, вроде того же Яблока, тоже провисает. У нас вся партийная система провисла. И нужно ее всю целиком менять. Это вот как в советской старой этой квартире, где все проржавело. И либо ты начинаешь... три варианта. Либо ничего не меняешь, рано или поздно все это... Абсолютно все сразу рухнет. Либо ты... И большая проблема. Либо ты начинаешь менять что-то, менять какую-то прокладочку, и в итоге выясняется, что на ней вся там труба или стена держится, и все это рушится. Да, вот есть опасения, почему сейчас нельзя проводить реконструкцию. Либо реально проводить полную реконструкцию всего, но есть очень серьезное опасение, что тогда не решишь стратегическую задачу, тогда бенефициары у политической системы поменяются. Это будет фактически равно катастрофе.
Вот смотрите,
и вот что делать, непонятно.
А вот по поводу просила. А может быть, так сложилось, что либо те люди, которые там, вы говорите, системная оппозиция, несистемная оппозиция, все равно процесс ради процесса. Во-первых, это мы с вами еще по поводу митингов тоже разговаривали, да, значит, какая тактика была у несистемной оппозиции. А может быть, и у системников, и у несистемников цель одна. В общем-то, дойти, а потом быть такими же, как, в общем-то, те, с которыми они борются.
Нет, если вот самое большое заблуждение, чтобы не было с больших разочарований в политике, вообще всем советую смотреть сериал «Карточный домик», там вот мотивация, отношения, мораль в политике очень хорошо показана. И там про Америку, но это абсолютно про все страны, только с национальной
спецификой. Вы считаете, что это универсально?
Это универсально, там только специфика американская с точки зрения там институтов, то, что, извините, журналист может президенту хамить в России, да. Это не... Ну, это все частности. А система, там никто, извините, об избирателе не сидит, так не думает. Ой, там мне люди доверяют, как же я их подведу. Все свой интерес преследуют, но поскольку там система конкурентная и более-менее прозрачная не из-за того, что там сами эти политики оголяются, а конкуренты на них сливают. У нас, кстати, эту функцию прозрачности отчасти через свои расследования сливает Навальный, да, который в интересах одних, там, других, потом в интересах других, третьих засвечивает.
Конъюнктурщик, в общем.
Конъюнктурщик. Важный элемент политсистемы, который, кстати, придает ей существенный элемент конкурентности, пусть и с российским оттенком. Да, там же никто в политике не думает, ой, как бы вот мне бы сейчас, как это там у Филатова в этом, в «Царе Салтане», нарежу бутерброд, сразу мысль, а как народ? И крайне не лезть в горовый компот, не льется в рот. Ни в одной стране нет таких политиков. Но если система выстроена таким образом, что она конкурентна, политики чувствуют на себе давление, они понимают, что если они, давление снизу я имею в виду, если они отстаивают интересы избирателей, да, то они отстаивают и свои интересы, это обеспечивает их карьеру. А если они перестают отстаивать интересы избирателей, то придет другой человек, более конкурентный, такой же, прагматичный, циничный и прочее. Но он просто сможет лучше убедить избирателя. Да, поэтому, чтобы не было больших разочарований, нужно понимать, что политик к вам относится как к инструменту достижения своих целей. И вы к любому политику относитесь как к инструменту достижения своих целей. Не как к отцу родному. Разочаровался к одному, побежал к другому отцу. Нет. Политик любой — это инструмент достижения своих целей. Просто смотрите, что он может, по какую пользу вы можете от него получить. Он на электорат, на избиратель смотрит, какую пользу я могу с них получить. И вы смотрите, какую пользу вы можете получить от этого политика. Если увидите, что он только ля-ля-ля-ля-ля, все, тогда до свидания. А если он что-то делает, да, не из чего любя, а потому что вынужден делать. Значит, это рабочий инструмент, значит, он представляет ваши интересы.
493. Можно ли связать победу коммунистов, ну, в Мосгордуме, в частности, с пенсионной реформой? Можно ли видеть в этом тенденцию для коммунистов победить, например, на федеральных выборах, говорит Михаил? Ну, то есть, как будто бы левые идеи возобладали.
Нет, в Москве голосовали не за коммунистов, даже не за яблочников, и голосовали не за партийные бренды. Голосовали против партийного бренда вообще, против партийного бренда «Единой России» и против каждого конкретного кандидата в каждом конкретном округе. Просто где-то этот кандидат больше ассоциировался с партийным брендом, где-то меньше. Там, где меньше, кандидаты побеждали представители «Единой России» формально независимые. Там, где больше, побеждали представители оппозиции, но и без там господина Навального, избиратель в Москве умный, конечно, и поэтому он смотрел, кто имеет шансов больше победить. Поэтому это не победа КПРФ, это проигрыш там стратегии других власти кандидатов. Вообще, да. А лицо у этого проигрыша в каждом отдельном округе свое. Так получилось, что КПРФ достаточно сильная партия, она смогла выставить гораздо больше конкурентоспособных кандидатов, которые тянули на второе место, и избиратели это почувствовали. А то, что избиратель в России умный, стало ясно по сравнению с 90-ми годами. Еще в 2011 году, когда у нас бенефициарами протестного голосования стали не партии-карлики, да, а именно представители парламентской оппозиции, у которых был шанс по партийным спискам, которые тогда занимали второе, третье места, и им же избиратель отдал свой протестный голос.
С вашей точки зрения, протест, который мы наблюдали в августе, он себя исчерпал после выборов, потому что была такая мысль, что вот выборы пройдут, хотя на митинге говорили, все, последний рубеж, больше никогда такого не будет, или сегодня, или никогда. Выборы прошли, и потом все успокоились до следующего электорального цикла.
Нет. Дело в том, что протест в Москве, который наблюдался летом, выборы в Мосгордуму, недопуск кандидатов и все прочее, были лишь предлогом, поводом. Не предлогом, а поводом. Есть объективное недовольство среди населения страны. Причем, в отличие от 2011 года, когда это недовольство было сконцентрировано в Москве, в меньшей степени в Питере и совсем понемногу в городах-миллионников. Это недовольство сейчас охватывает большую часть страны. Это по соцопросам заметно. И, а вот как будет это проявляться, недовольство, что станет поводом для него, это либо там мусорный полигон в Шиесе, либо строительство в Екатеринбурге, либо ситуация вокруг Голунова в Москве, а потом и недопуск кандидатов. Повод там, это зависит уже от локальной повестки. А причина, она одна единая, и причина не устраняется. Недовольство людей же не снижается. Почему, это тоже надо долго говорить, но факт, это недовольство людей не снижается. Поэтому здесь неважно, какой будет повод. Прошли выборы в Мосгордуму, будет следующий повод. Просто вот эта вот протестная активность, она же тоже невозможно жить постоянно в напряжении. Конечно. Она по синусоиде развивается. Но сейчас она находится на восходящем тренде. То есть вот так вот пик локальный, потом снижение, но уже не до нижней точки, потом пик локальный еще выше, потом снижение, но уже не до той предыдущей точки, а выше. И вот так вот она сейчас развивается. Мы сейчас находимся в нижней локальной точке протеста. Думаю, что до конца года в той же Москве будет еще какой-то протест, причем явно он не будет связан по информповодам с московскими выборами. Все, они уже реально прошли, все, они прошли. Но вот тот осадок, который у людей остался, что не допустили их кандидатов, он тоже сыграет свою роль наряду с 10 другими еще поводами.
Но складывается впечатление, что протест, политический протест, он фактически нивелировался просто в противостоянии, какие плохие полицейские бьют, значит, протестующих, какие плохие протестующие провоцируют полицейских. Ну, то есть просто в противостоянии на физическом уровне. А сам вот эта вот сама подоплека, с вашей точки зрения, какие есть еще способы донесения до власти вот этих вот мыслей и каких-то, значит, неудовольствия со стороны аудитории?
Ну, как понять, какие есть способы? Так, чтобы власть услышала? Если честно, никаких. Вот эти вот запрещенные акции тоже нет. То есть люди, которые выходили на неразрешенные акции, они считали, что уж если нас не хотят слышать на выборах, не допуская наших кандидатов, то пусть услышат нас на улицах. Но они-то думали, что вот власть услышит их возмущенные голоса, а там через стекло, через зеркало, через призму этих аналитических записок и все прочее, видели, что на улицу выходят агенты Госдепа, вот как в фильме этом, в сериале...
«Карточный домик»?
Нет, не «Карточный домик». Нет, вот этот вот «Спящие», да? Все, кто протестно настроен, это в меньшей степени те, кто регулирует процесс, это агенты, а большая часть — это дурачки, которыми манипулируют. Вот так, это же не... Дело в том, что во власти, вот в самых высоких кабинетах, в эту картину мира верят. Это не та картина мира, которую они сконструировали, с помощью которой пытаются население как-то обмануть. Нет, они реально в эту картину верят. То, что те, кто настроен протеста, недоволен жизнью, это те, кто мутит воду, организаторы, агенты Госдепа, остальные дурачки, которыми манипулируют. Да, агентов нужно вот сажать по максимуму, а дурачкам нужно чуть-чуть стукнуть, но не сильно, чтобы поняли, что не
получается,
нужно.
Агент это 30 суток, ну, грубо говоря, ну, да, отсидели и вышли, а те, которые манипулируют, на 3 года присели.
Во, правильно, да. Ну, не те, кто, не все, да, там же не все брали 10 тысяч, которые 27-го выходили, и там больше 10 тысяч, а представители этих социальных групп, ну, как в 11-м году, да, здесь вот элемент болотного дела. Выходили студенты, хоп, парочка студентов, чтобы студенты видели, что с ними будет. Выходили там люди среднего возраста, творческой профессии, там оператор, по-моему, какой-то. Вот, чтобы пусть творческая эти вот... техническая часть творческой корпорации недовольны, пусть знают, что с ними будут, да, то есть не все те, кто, а если брать, условно говоря, тех, кого считают агентами Госдепа, всех тотально практически посадили на 30 суток, а тех, кого считают теми эти вот объектами для манипулирования, у них там выдернули произвольно людей, представителей социальных групп.
И все. 7373948, да. Телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, да. Ростислав. Вот вопрос Сергея Алексеевича навел на добавку, просьбу добавить к его вопросу свой. Скажите, пожалуйста, Павел, вот судя по датам пребывания в Вашингтоне Смоленкова, это все же наработки времен Джона Бреннона, если не Майкла Хейдена. И у нас же вот умеют анализировать провал, обученный, и повернуть себе на пользу. Нельзя бы это, потому что ведь вот если засветить, вот это может быть и России выгодно, шумиха, когда вот Хаспел может шикнуть на остатки кадров предшественников.
Спасибо.
Ну, соглашусь здесь вот с последней фразой, то, что да, это деморализует ту агентуру, которая здесь осталась, но тот же «Нью-Йорк Таймс», год или два, в 2017 году была там публикация, тоже слив из ЦРУ, что российская агентура американская затаилась и перестала выходить на контакт. Они же, то есть, это тоже отражение реальной ситуации после 2014 года, да, о чем мы уже говорили, более пристальный контроль к чиновникам, и многие, да, затаились. А кто уж там успешно осуществил вербовку, там, кто конкретно фамилия, ну, мы об этом вряд ли узнаем, да, это и не суть важно.
А, давайте еще по обмену пленными пройдемся, потому что уже начали подсчитывать, то есть вроде бы эйфория с двух сторон прошла, что вот своих получили, но при этом стоит все-таки отметить, что очень много в Россию приехали и, значит, граждан Украины, которые на Украине были обвинены там в шпионаже, в госизмене и так далее. А, но теперь уже заговорили, а вот же еще есть люди, которые там десятки томятся в застенках и в том, и в другом государстве, но при этом Эммануэль Макрон, которому и приписывают, кстати, заслуги, что обмен все-таки состоялся, он говорит, что это был рубеж, и после вот того, что произошло 7 сентября, есть надежда, что дальше между странами как-то по восходящей начнут отношения развиваться. Как вы считаете, это действительно какая-то точка вот эта вот была, после которой что-то изменится принципиально?
Вот это вот большой вопрос, потому что то, что обмен пленными состоится вообще массовый, там, десятки на десятки человек, никто особо не сомневался с тех пор, как был первый разговор
Макрона.
Президентов России и Украины. Да, вопрос был только в конкретных кандидатурах, в условиях обмена, там, допустим, Вышинского формально не меняли, его отпустили. Да. Ясно, что это был элемент обмена, но Вышинского формально отпустили из Украины, не поменяли. Ну, вот эти вот все частности юридические, это был вопрос.
Юридически просто они папки с делами отправили в народ.
Де-факто это был обмен, и никто в этом не сомневался. А вот что будет дальше? Сейчас вот циркулируют слухи, что якобы украинские власти, Киев готов пойти на выполнение частично Минских соглашений. Основных пунктов, не самых пунктов об обмене, да, на что и шел режим Порошенко, правда, не в таком массовом порядке. А вот что якобы действительно Донбассу будет, будет дана какая-то автономия, там, может быть, не через закон, и что, возможно, границу между Россией и Украиной со стороны Донбасса будут контролировать не украинские пограничники, а формально украинские пограничники, но состоящие из жителей самопровозглашенных республик. Вот такое. А это уже в корень меняет ситуацию. Но вопрос, слух этот подтвердится или нет. Якобы вроде бы Зеленский готов на это пойти.
А за счет чего? То есть понятно, что когда ставки слишком высокие, значит, и есть какой-то предмет торга, есть какие-то бенефициары и профит, в конце концов.
Да, я здесь, скорее всего, свою роль сыграл. Во-первых, Зеленскому нужно как-то оправдывать мандат, он вошел во вкус, и он не собирается быть там халифом на час. Он реально, у него есть определенные властные амбиции, это во-первых. А во-вторых, за Зеленским стоит такая мощная фигура, как Коломойский. Вот, и, ну, это тоже общий момент. Все отрицают, но все об этом знают. А Коломойский бизнесмен очень крупный, и он понимает язык денег, язык обмена. Ну, как Трамп.
Но оно уже и так работало. Вот 5 лет оно уже работало. Ну, был какой-то статус-кво.
Ну, был какой-то статус-кво. И очень может быть, что Москва что-то Коломойскому очень хорошее предложила с точки зрения бизнеса. И Коломойскому, и другим украинским олигархам. Не стоит забывать, что Украина все-таки олигархия. Там вот мы говорим, что в России тоже фасадную роль демократии играет, там парламентское представительство. Это так. Но на Украине это тоже, существенно, они фасадную роль играют, только здесь...
То есть Зеленский для народа, а все остальное для олигархов.
А там тоже, там за каждым политиком стоит олигарх. Или политики являются олигархами. И вот олигархи понимают язык денег, и Россия как раз тоже на языке денег прекрасно умеет говорить, об этом плачут там западные идеологи, политики, что Россия всех, Россия там на Западе всех купила и все прочее. Россия умеет говорить на языке денег, им есть что предложить, Москве есть что предложить украинским олигархам. Поэтому может быть, что вот эти вот слухи подтвердятся, что действительно начнутся определенные уступки, причем больше с украинской стороны. Украина, может быть, не по буковке на 100%, но приступит к выполнению Минских соглашений.
Хорошо, тогда таким образом идеологически Украина должна будет признать, что все-таки на территории государства идет гражданская война.
Ну, это уже вопрос тональности, не обязательно признавать. Но это как? Вот как это с Вышинским, же... да? Вообще-то Украина официально там для... официально его не обменивала. Реально она фактически, ну, пока еще не признала его невиновным, но, скорее, для России это было принципиально. Это вопрос тональности, то есть не обязательно официально там это признавать, что идет гражданская война. Зачем? Официально. А де-факто там и так все признают.
Ну, идеологически идеологически... Нет, де-факто это как это и на уровне эмоций каких-то, по крайней мере, определенные круги считают, что это война с Российской Федерацией идет. Да. Эмоционально, не юридически, эмоционально. Да, да. Поэтому в любом случае, как какие-то тактические шаги, их же нужно объяснять... Или иногда можно не объяснять.
Электорату-то объяснить будет, вот большей части электората будет достаточно просто, потому что там в топ, вот запрос к новому украинскому президенту, на чем победил Зеленский, запрос номер один. Улучшение жизни здесь и сейчас, если не рост доходов, то снижение трат, прежде всего уменьшение тарифов на ЖКХ, это он не может сделать, МВФ и все прочее. Да. Да? Запрос номер два по приоритетности, борьба с зажравшимися коррумпированными элитами, чтобы отменили там все льготы, привилегированный статус, вот вам, пожалуйста, за неделю до обмена закон Верховная Рада приняла. Запрос номер три по степени приоритетности – улучшение отношений с Россией. Там тонкая материя, не сдача позиций, да, и тем более не присоединение к России, там даже явочным порядком, улучшение отношений с Россией. Вот он начинает это реализовывать. А дальше какие-то конкретные шаги, если они будут реализовываться осторожно, он сможет объяснить это большей части электората. Другое дело, как на это будут реагировать националисты, вот, да, которые, кстати, были агрессивны с 2014 года, агрессивно, как агрессивное меньшинство, оказывали очень серьезное влияние на украинскую политику. Здесь большой вопрос, сможет ли Зеленский, опираясь на одних, осадить других? Какую роль в этом будет играть Запад? Потому что на националистов тоже там те же Штаты имеют большое влияние.
За вот время здесь вопросы. За время срока Зеленского мы серьезно действительно уже можем говорить, что вот за тот период, который ему отведен для, во власти, он, скажем так, война в Донбассе может остановиться.
Она как бы остановилась, мы можем сказать, очень робко ожидать, что конфликт в Донбассе будет не только заморожен, он начнет потихонечку разрешаться. Это скорее пока надежда, чем факт, но будем на это надеяться, потому что все-таки там находятся продолжают гибнуть не чужие нам люди.
Павел Саль у нас был в гостях, директор Центра политологических исследований и финансового университета. Павел, спасибо, приходите еще.
Спасибо.